Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Ну, я так подумал, может, у кого-то вопросы будут какие-то. Какие-то недоумения по темам, которые были, по занятиям, по проповедям.
Мне интересен вопрос. Есть некий человек. Вдруг случается что-то, но происходит. Ну, грубо говоря, примерно та же лоботомия. Когда по факту разрушается сознание человека. Как это отражается у меня в душе и в целом?
Ну, латинское слово пишет, что вот если у человека психические проблемы, больные и так далее, то после смерти он возвращается в нормальное состояние, то есть он сбрасывает. У человека же как бы сознание состоит из раздельных степеней. И человек это на самом деле дух, облаченный в тело.
Возвращается на бокал.
Да, да. Он возвращается в нормальное это и начинает жить как человек. Даже вот если был зачат ребенок, произошел аборт, то этот ребенок в том мире потом становится человеком. Просто рождается в том мире.
А если человек, к примеру, с задержками в развитии, там эти
то же самое.
Дети в теле взрослого.
То же самое. То есть он просто теряет в этом мире как бы сознательное существование, но в том мире он возвращается в нормальное состояние сознания.
Разрушение сознания именно не через психологические проблемы, а через буквально человека потоля.
Это не играет значение. Это одно и то же. В том-то и дело, что для человека гораздо страшнее рассудочное, которое было злоупотреблено, и с помощью которого он активно подтвердил зло в себе. Вот такого человека исправить невозможно. А если вот даже если человек был просто там наркоман, алкоголик, жил чисто чувственными этими, ну, такой был гопник, вор, то после смерти это можно расформировать и вернуть его в состояние ребенка 3-5 лет. Семи и заново переделать. Это спасается тот ребенок, каким он был, а все его человеческое усыпляется, ну, вся его активная человеческая жизнь. Но так еще можно преобразовывать.
Если человек был, к примеру, ну, откровенная мразь всю жизнь, ну, самое такое адское, может быть,
ну,
а потом что-то случается, и лет 40 он перестраивается и переходит на путь
истинный,
так сказать.
Вот это и есть возрождение. То есть, когда человек усыпляется, вот латинское слово пишут, что после смерти у человека все его состояния возвращаются. Но если он прошел преобразование и особенно возрождение, то состояние зла в нем не возвращается после смерти. Они уже
усыпляют. Большой вопрос. Он же за эти 40 лет своей жизни, до того, как он самым хорошим человеком. Он же за это время натворил просто чудовищные вещи.
Там никто не судится за то, что он делал в этом мире. Там человек судится за то, что он делает в том мире. Но в том мире он делает то, каким он стал в этом. То есть вот каким он в самых финальных состояниях своей жизни стал, вот так он себя ведет. То есть, если человек в этом мире натворил страшных вещей, но покаялся, возродился и ушел, стал преобразованным и подготовил себя к ангельским состояниям, то не только не возвращаются все эти состояния зла, которые в нем были, Но и более того, все эти природные состояния, они преобразуются в хорошее состояние. То есть человек под конец жизни покаялся и возродился, то все даже плохие состояния его жизни в том мире преобразуются и служат базисом для хороших состояний. Это вот латинское слово, это сравнивает вот как темные тучи, гроза, все. А потом тучи разошлись, выглянуло солнце, появилась радуга, и она просветлила эти тучи. И они из темных превратились в светлые, различных оттенков. Это вот как в той поговорке, знаете, что доброму поросяти усы впрок. То даже если человек преобразован и возрожден, то даже злые состояния могут употребляться для базисов, для его, ну, самых нижних, так сказать, нижнего плана, для насаждения в него противоположных им ангельских состояний. И наоборот, если человек делал доброе из себялюбия и, так сказать, присваивал себе заслугу, то даже если он в этом мире наделал просто бездну всего доброго, в том мире он оканчивает в аду. Вот как произошло с этим Павлом. То есть Павел для христианской церкви сделал колоссально много, а закончил в аду. И у Сваденборга на эту тему есть очень интересное место в духовном дневнике, что человек может всю жизнь бороться с христианской церковью, полностью истребить ее с лица земли, но все-таки закончить в небесах. И наоборот, человек может сделать очень много для церкви, полмира к ней обратить и закончить в аду. Потому что человек, качество поступков человека определяется намерением. Вот если человек боролся, скажем, с церковью по искреннему заблуждению, но стремился к общечеловеческому благу, как его он понимал, то он действовал из добрых намерений. А если человек вроде работал на церковь, но действовал из себелюбивых и заслужливых побуждений, то есть во всем видел только самого себя, то он заканчивает в преисподней. Потому что внешнее зло и внешнее добро, оно есть лишь формами проявлений намерений человеческих. И насколько эти намерения искренни и в себе чисты, настолько же и внутреннее значение дел человеческих определяется качеством этих его намерений. Но опять же, самое главное, что главное, каким человек стал, то есть во что он превратился. Если он всю жизнь жил для других, для какого-то дела, посвящал себя всему этому, то он приобрел вот это небесное, в чем высшее небесное качество заключается. Ангел хочет другим дать все, что у него есть, и жить только ради других. Он совершенно не живет ради самого себя. И вот это и есть главное ангельское качество. И еще качество невинности. То есть невинность – это когда человек поступает в четком представлении, в четком, как бы это сказать, в четком согласии со своими внутренними принципами. То есть в то, что он верит, должно быть истинным.
Не лукавит, да.
Да, не лукавит сам с собой.
Но, по сути, из вышесказанного выходит, что в христианской церкви, как, ну, именно христианской церкви вообще, и в верованиях, и в догматах, нету абсолютно никакого смысла, потому что если человек верит в Бога Тора и исходит из именно своей веры, делает все абсолютно по ее канону, проявляет человека любви и прочее, то для него по факту ничего не меняется.
Дело в том, что христианская церковь, ну, до этого была иудейская церковь, до этого была абрамическая церковь, до этого была вот эта древнейшая церковь. Она соединяет небо с землей. То есть это важно прежде всего для существования человечества. Вот церковь, она как легкие и сердце, сознание, ну, в теле у человека. А все другие религии – это как органы. Вот если у тебя откажут, например, тебя сбреют волосы, это ни на что не повлияет. Если у тебя отрежут руку, это повлияет на твои действия, но твой организм будет продолжать существовать. Люди с больными почками живут, с больной печенью. Но если у человека остановилось сердце или легкие прекратили дышать, он умирает. И смысл церкви в том, чтобы прежде всего существовало и жило наше человечество. Вот есть такая у меня проповедь, она в этой синей книжке есть, называется «О смысле жизни». И там говорится, на что взирает Господь, когда определяет, ну, когда человеку умереть. Но, собственно говоря, это же можно назвать, и когда он определяет, как ему жить. То есть человеку предлагаем прежде всего, как основание для сообщения между миром духовным и миром природным, то есть между небом и землей. Потом он употребляем на пользу другим людям, потом он употребляем еще на что-то, там пять таких принципов. И его личное благополучие и спасение стоит самым последним из всех пяти принципов. То есть человек, каждый человек, это только маленькая шестеренка в очень большом механизме. Вот почему, например, иудейская церковь, она была почти полностью вырождена. Там очень мало кто входил в небеса. Там были те, которые входили, но в основном это были простые люди, живущие, простоте религиозные, женщины, там, дети в основном. Но она терпелась и существовала именно потому, что через нее происходила связь небес с нашим человечеством. И она существовала как живой человек. Через нее все другие религии получали. Потому что были люди гораздо более внутренние, чем иудеи. Но им не далась церковь, потому что если им дать церковь было, то они бы ее извратили. Именно потому, что они были людьми внутренними. А иудеи были людьми внешними, и они не могли извратить внутреннюю церковь. И поэтому им давалась церковь. Точно так же с христианством. Согласно латинскому слову, живая христианская церковь закончилась вот с Никейским конгрессом и с признанием христианства религии в Рим, ну, как бы господствующей религии в Римской империи. Более того, можно сказать, что она сначала умерла, а потом ее признали в религии в Римской империи и все эти догматы и так далее. Но через вот какая она не была мертвая в целом, отдельные люди в ней служили, потому что в христианской церкви, в отличие от иудейской церкви, невозможно было поддерживать вне внутренних состояний доброго связь неба с землей. И отдельные люди в этой христианской церкви, там с 300 века нашей веры и до второго Господнего пришествия, они поддерживали связь неба с землей через те добрые чувства доброго и познания истинного, которое в них Господь укоренял. Причем вот духовно дневники есть такое место, там описано, что когда ангел работает с людьми, он может взять от одного человека что-то одно, от другого человека что-то другое и в себе объединяет. То есть ангел составляет душу человеческую. А его связь, вот так хорошо, если у ангела есть человек, с которым он может связываться, как его ассоциированный дух. Тогда этот человек и ангел – это почти одно и то же. Тогда этот человек – это ангел Господень на земле. Но так как это практически не происходит, то ангел действует, вот есть такое понятие «виртуальный диск». Ну, люди, которые имеют с компьютером, это знают. Это когда у тебя есть несколько дисков, а на каждом из них выделяется какая-то эти partitions. Ну,
короче, диск, да, диск.
Не, часть диска выделяется в partition, и они объединяются в виртуальный диск. И с этим диском компьютер работает как с отдельно существующим физическим диском, хотя физически его нет. И вот точно так же ангел берет, например, у одного человека в сознании то, что связано с какими-то познаниями истины. У которого есть хорошее познание истины, но нет доброго. У другого есть доброе, но он совершенно не знает истин. Он берет его доброе, объединяя в целое соответствующее истина с соответствующим добрым. И через это получается как бы виртуальный человек в мире, через которого ангел, как его ассоциированный дух, связывается и поддерживает существование нашего человечества и поддерживает существование церкви. Вот в церкви всякий склонен думать, что он-то и есть та основа, на которой церковь стоит. А истина может быть в том, что он только часть и человеческая основа, на которой церковь стоит. И Господь, собирая из вот многих этих, так сказать, вроде бы человеков, вернее, Господь через ангела эти частички, объединяет их в ангеле, и создается человек церкви, на котором церковь стоит. И вот я, кстати, сейчас переводил, к сожалению, сегодня не получилось, я перевожу третью часть статьи этого Пфейфера о том, что такое доктрина новой Господней Церкви. Две я уже перевел, я перевожу третью. Это, там дальше еще длинная эта статья, но там дальше идет уже полемика по частям, а вот я хочу перевести вот эту преамбулу, которая практически в себе заключает объяснение, что такое новая церковь. А вот там дальше я зашел, там Пфейфер начинает рассуждать о том, что вот существует три вида возрождения, что пока человек не возрожден, он не понимает подлинной истины. Соответственно, его познание, скажем, из латинского слова, это чистой воды научности. А вот у него есть возрождение, так сказать, природно-духовное, возрождение духовное, возрождение небесное. Вот яркий такой пример того, что бывает правда, но не вся правда. Если частичная правда признается за полную правду, то она становится хуже любой лжи. Потому что ложь, она с самого начала заблуждение, понятно. А тут вроде бы правда есть, но поскольку она абсолютизирована, то не видно заблуждения. А заблуждение заключается в том, что полностью возрожденный вот человек небесного возрождения для людей падшего человечества нашего невозможен. Мы с вами это не раз обсуждали. То есть, вот он говорил, что человека не может быть подлинным, он не может подлинную доктрину, вот как они, ну, вот Пфейфер это выводит, что человек не может, рассудочно употребляя, создать подлинное и быть в подлинной доктрине церкви в духовном постижении, поэтому только рассудочное, которое ему дается от Господа наитием свыше, духовное рассудочное, оно является подлинно истинным его сознанием. Все это хорошо, но это относится именно к людям небесного гения. То есть, да, у людей небесного гения рассудочное формируется сверху вниз. В них насаждается состояние доброго и истинного сущего. А из них в последней или же природной духовной степени сознания формируется рассудочное небесное, а уже оно облекается в истинное небесно-духовное, его рассудочного, его сознания. Но проблема заключается в том, что человеку небесно-духовному совершенно не нужно слово. Вот у людей вот этой небесной церкви слова не было. Почему? Потому что когда у него сформировано рассудочное на этим свыше, для него словом становится все, что он видит. Дерево, солнце, птичка.
Обозначает.
Да, он знает соответствие. Он не знает.
Из духовных.
У него сознание сформировано из представительств, из мышления по соответствию. Он их видит чувственно. А вот о них знает человек гения духовного, когда он научностностями, у него из аналитического мышления формируется сначала рассудочное, природное, а потом оно просветляется Господом, вот так я говорил, как радуга пробивает тучи и освещает. Но у него нет того рассудочного, которое образуется наитием свыше.
Ну да.
И не может быть.
Необходимо постоянно читать слово, вникать в него, постоянно через него себя перепроверять.
У него просветленное, рассудочное, но рассудочное построенное на аналитическом восприятии. И именно даже Господь, когда Он воплотился не в человека небесного, мы с вами это разбирали, природного, а Он воплотился в человека божественно-духовного, природного. И его первое рассудочное, вот у нас на этой теме были занятия, которые он в себе сформировал, вы можете посмотреть, там это подробно расписано, оно не было в себе божественным. Оно представительствовало божественное по соответствиям, и оно было простое человеческое. Вот это и есть то, что называется простое человеческое Господа. Это его рассудочное, природно-духовное. И потом он его свыше просветлил своим божественным, и обратил в божественно-духовное, но оно отличается от того небесно-духовного, которым жили древнейшие люди. Поэтому про него говорится, что он есть слово воплощенное, и в нем вся полнота божества воплотилась телесно. Имеется в виду его не свойство его тела природного, а имеется в виду свойство его природного рассудочного. Вот оно стало тем природным, в котором его божественное воплотилось. Природным. И поэтому про него говорится, что он стал слово воплощенное, потому что писанное слово его рассудочным воплотилось в человеческое божественно-природное. И на этом писанном слове, которое было писано через иудейскую церковь, оно на нем продолжает существовать. И помните, у нас была вот эта вот статья о тех духовных ангелах, которые хотят стать небесными ангелами.
Которые
пытаются. Из зависти, меняться. Да. Так вот, разница между ангелом духовным и ангелом небесным в том, что у ангела небесного наитие идет через его волительное, через его волю. И оно формирует его рассудочное, и его разумение, и его ум. И когда ангел, а у духовного это наоборот. Его собственное волительное усыплено, а ему дает новую волю и, соответственно, новое рассудочное в его мыслительной части Господь. То есть используется только мыслительная часть. Его воля не возрождается. И внутренне, если ангел духовный хочет стать ангелом небесным, он хочет, чтобы, как у небесного, у него наитие шло через волительную часть. Он оживотворяет снова, оживляет свое волительное, которое в нем усыплено. Он не хочет жить вот этим вот Господним, который присутствует в рассудочной части, чтобы в нем жил Господь, а он сам хочет стать Богом в себе. Но так как воля у него падшая, то он вместо Бога превращается в дьявола. И гораздо худшего, чем он бы стал, если бы он никогда в жизни не поднимался бы до ангельского состояния. И вот мне кажется, что они прошли мимо этого, не заметили. То есть они фактически, вот, которые образовали доктрину Дохимиль Шелер, вот они начинали очень хорошо и очень правильно. Да, человек пока не получает внутреннее просветление от Господа, он не видит истинного. Но они как-то прошли мимо того, что Господь не просветляет собственное человеческое волительное, а он живет в нем новым волительным, из которого просветляет его рассудочное, основанное на слове. Причем у Пфейфера вот в этой первой части он так и говорит. Да, слово просветляется и так далее. Но потом начинается, что вот ему даруется новая воля. Потом они писали, что вот там все, что говорится о человеке небесном, может быть применено к человеку церкви. То есть вот эта вот зависть, вот это желание стать людьми небесными, оно потом смывает вот это правильное понимание. И они начинают присваивать себе вот это волительное, смешивать его со своим собственным волительным. Происходит то, что называется единение плоти с кровью. То есть, когда человек собственное волительное смешивает с божественным волительным в себе.
Присваивает.
Присваивает. Смешивает, именно смешивает. И через смешивание присваивает. И вот это самое страшное преступление духовное, которое только человек церкви может совершить. Вот Питкин, я думаю, к этому причастен в гораздо меньшей степени. А вот у Пфейфера такую тенденцию я как бы сразу наблюдаю. И эту тенденцию, я думаю, в нем видал и указывал тот же Альфред Актон, с которым он спорит. То есть не все так хорошо было с этой доктриной, то есть там были правильные выводы насчет того, что внутренний смысл – это состояние сознания, постижение, а не буквальный смысл и так далее. Но на этих правильных выводах иногда делались очень неправильные умозаключения с последующими этими…
Саш, я вас правильно понял. Значит, люди, то есть Дехнешелер, пришли к тому правильным выводам по поводу духовного преобразования, все. А потом они подумали, что они уже духовно просвещены, и можно идти в следующую степень, небесную. А вы говорите, что они забыли о том, что они же начинали с этих. А если человек начинает уже с истины, да, допустим, то он может только стать духовным, получается. Вот я уже как бы перефразирую. Да. То есть получается, если мы через научности приходим к Богу, ну, через природную рассудительность в себе, и потом Господь нас возвышает в какую-то степень, в духовную степень, кстати, то мы уже дальше не можем идти, правильно? В небесную степень мы подняться просто не можем.
Да.
И еще вопрос. Получается так, что небесные ангелы, они вообще не понимают, что такое истина в плане не изучения ее. Они ее чувствуют через наитие. То есть они воспринимают Бога, получается, как бы цельно, не разделяя его истина, добро или все. То есть они цельно это все. И тогда через дела они постигают истину. И видят ее. Получается, да? То есть получается, что небесному ангелу вообще не нужно было слово вообще, по сути, чтобы читать, из него извлекать, как мы это делаем. То есть и вы вот, это, наверное, в Сиденбурге так написано, и вы утверждаете, что, в принципе, здесь, на этой земле, человек небесного, небесной степени достигнуть не может. Получается.
Нынешний человек.
Нынешний
потому
человек.
Потому что те достигли древние.
Нет, я понимаю, те, да, и да, которые до сих пор которые существуют в закрытых каких-то
так, обществах. Они, более того, вот я приводил это в переводе, был, что все духовные сообщества, они же оживляются каким-либо небесным ангелом. То есть все сообщества духовных небесах, они оживотворены светом. И только потому, что там в них присутствует какой-то ангел небесный. Он наиствует их внутренне. И они аналитически приходят к истинам из слова, а он эту истину через них, вот сказано, что там все проповедники, они духовно-небесного свойства, небесные не проповедуют. Но он, пользуясь ими как инструментом, получает для самого себя совершенствование. Вот почему сказано, что небеса небесные после Господнего прославления воссияли все мира. Потому что они получили просветление не через внешние признаки чувственного восприятия, а через божественное слово, которое Господь обратил, вот это вот писанные тексты, которые отображали его божественность в рассудочной форме, ну, аналитически рассудочной форме. И вот это, тут, кстати, можно провести аналогию между мужем и женой, ну, праведными. То есть жена побуждает мужа к постижению истинного, рассудочного. Без этого он бы не пошел бы в том направлении. Она его изнутри вдохновляет. А когда он вдохновленный употребляет свой рассудок и свои аналитические способности, чтобы сделать выводы и сформировать в себе рассудочное истинное, то жена это от него присваивает в телесной форме. Она и его слушает, научается, и когда они соединяются телесно, она привлечает это в виде органических форм, его тела и духа, и она через это совершенствуется. Но выглядит это так, что вроде бы все делает только муж, а жена на этом только как бы паразитирует. Но на самом деле ничего подобного. Именно она его вдохновляет и использует как инструмент для получения этого в саму себя. Это когда праведный муж и праведная жена. А когда неправедная, это совсем другое, но я сейчас в это не буду углубляться. Вот точно так же небесные ангелы и духовные ангелы. Небесные ангелы вдохновляют духовных ангелов на все большее внешнее постижение. И через них потом совершенствуются, когда эти им проповедовали. Получается так, что они такие вроде простые, а те пришли, им попроповедовали, и они стали, так сказать, просветленными. И у духовных начинают думать, что вот они-то самое главное, а те там только от них зависящие. Хотя на самом деле, вот там вот этой цитате из духовного дневника, стоит небесному ангелу покинуть какое-либо духовное сообщество, и оно тут же обращается в тьму кромешную.
То есть этого вывод какой здесь можно взять, урок какой вынести? Этого категорически делать нельзя. То есть стремиться к какой-то степени. тому, что мы, честно говоря, духовной степени достигли или не достигли, мы этого тоже нам можем предполагать.
Природной достигнуть.
Да, да, духовная природа.
Природа.
А здесь
реформируем.
Люди пошли, видать, все-таки это гордыня сыграла такую роль. Или желание что-то, что здесь вот ними повлекло. То есть все-таки неправильный подход, мне кажется, был.
Вот это надо четко понимать.
Самоуничижения не было у них, мне кажется.
Человек, да, именно самоуничижение.
Да, вот то, что говорил Свиденборг. Да. Да, помните, он писал, потом говорит, боже, вот я вот не учел просто одной вещи, послушания.
Вот это надо себе написать и в рамочку на стенку повесить. Да. Вот эту цитату из книги «О небе об аде». Что собственную свою жизнь современный адский падший человек получает исключительно от адских духов. Все, что в нас нашего собственного, оно от адских духов. А ангелы, присутствующие при нем, это умеряют и склоняют к доброму.
И к истине.
То есть, как добрый. Только мы начинаем думать, что мы становимся лучше, добрее и так далее...
Все, это уже, это путь в никуда.
Да, да. Нет, это не путь никуда, это путь в преисподнюю.
Преисподнюю.
Причем гораздо более страшно, чем если бы мы просто оставались там на уровне каких-то там звериных своих этих...
То есть человек, делая доброе, может, в принципе, себя контролировать и видеть, да, вот какие побуждения у него не могут двигать. Сделал доброе, раз тут возгордился, стоп. Начинаешь работать над собой. То есть получается вот так, постоянный контроль вот, дает тогда, возможно, даст нам какой-то шанс спастись. Да, потому что... Как,
или как... увидел какую-нибудь новую истину.
Да.
И хорошо, если не научную, а духовную по-настоящему. И это гораздо опаснее. Вот состояние всеобщей церкви, когда они думают, что они находятся в смысле духовном, когда читают научностности латинского слова, оно не очень, мягко выражаясь, хорошее, но оно гораздо менее опасное, чем состояние того, когда человек начинает понимать, что это только научностности. Когда он напрягает все свои усилия для того, чтобы постичь духовности, и когда он этого достигает. Потому что тогда он получает высочайшую драгоценность, но он получает и возможность совершить такое, о прелюбодействовании истинного, а через него и доброго, которого у человека, живущего в чисто природных научностях, нету от слова совсем. То есть вот это вот Дохимиль Шалир, это был колоссальный прорыв в постижении подлинной правды из Божественного Слова. Но люди, которые в него вошли, они сразу же попали... Это вот как, например, человек плавает по бухте, да, от одного берега до другого. А тут человек вышел в океан. В бухте, если ты видишь приближение бури, то ты можешь высадиться на берег, да и вообще там она не разгуляется. А когда ты вышел в открытый океан, с тобой может произойти что угодно.
Берегов не видишь?
Да.
Чего буря, перевернуть, громадные волны.
Компаса нет, тебя унесет куда-то, течение. Да, тебе тот, который живет в бухте, он ничего кроме этой бухты в своей жизни не увидит. Он так и будет жить, там, не отходя 500 метров от дома. А тот, который вышел в океан, он потенциально может доплыть до других континентов. Но это только потенциально. А реально он может просто сгинуть без следа.
Да, как там на плоти плывут, там без еды, без воды, и вот это все пытаются выжить, и ждут, где тут тот берег, где тут, который там островочек, чтобы туда доплыть.
Это вы знаете, был такой Тур Хейердал, может быть, вы слыхали?
Угу.
Он...
Плавал.
Ну, посвятил свою жизнь, чтобы доказать, что жители Южной Америки могли доплывать там до каких-то тропических островов в океане. И он построил плот, ну, на котором эти плавали возле берега по озерам из камышей там каких-то. И поплыл. И он действительно доплыл до этих островов. Он доказал, что они могли бы доплыть. Он специально плыл, там у них была еда, так какой этих, все. Но проблема-то заключалась в том, что в отличие от них, у него были, во-первых, знания географии, карты, радио, уверенность, что он, если у него что-то случится, к нему придут спасатели по его радиовызову. И вообще он уже хорошо себе представлял, как этот себе плод будет вести в океанских волнах, что там бывает, что там не бывает. То есть то, что он доплыл, он показал, что да, при всех прочих равных они теоретически могли бы доплыть. Но вот плавали ли они в самом деле так далеко, он, естественно, не доказал. Потому что вот то, что викинги были в Северной Америке, это доказано. Там есть остатки поселений, следы их деятельности. А вот то, что эти из Южной Америки доплывали до островов, оно как было гипотезой, так и осталось гипотезой. Но просто он доказал, что да, теоретически это было возможно. Но на самом деле плавали ли они? Решались ли они на такое? Да что ты плывешь, у него карта течения, он знает, куда плыть. А они в белый свет как копеечку, если бы выплыли, то по-хорошему бы, я думаю, это не кончилось. А вверх они не знали, куда плыть. Вот, например, когда Колумб поплыл, это был колоссальный подвиг вообще-то. Единственное, что он знал, что Земля круглая. Но он сделал вывод, что если все время плыть на восток, то рано или поздно упрешься, если куда ты денешься, да, с подводной лодки, что называется. Но он-то не знал радиуса Земли. Он себе не представлял, на какое расстояние он плывет. И начиная с какого-то момента, у них уже не было возможности вернуться назад. Потому что у них бы не хватило ни еды, ни воды. То есть они должны были плыть до упора. И если бы оказалось, что Земля несколько больше, чем он себе представлял, они бы просто умерли от жажды и от голода, так никуда и не приплыв. Но у него хотя бы была на эту тему общая идея, что Земля круглая. Но у тех, кто в Южной Африке, никакой такой идеи не было. Они-то верили, что она плоская. И то Колумбу еще повезло, что ему на пути попалась Южная Америка. Потому что до Индии он бы точно не доплыл, если бы там не было этого континента.
Южноафриканские племена, по идее, вполне могли бы следить за перемещением птиц.
Как они могли за ними следить? Прилетели птицы, улетели птицы.
Ну, смотри, если подумать логикой южноафриканского племена Умбуюмбы, птица большей частью живет на суше. Следовательно, если она летит далеко в океан, то она ж туда не полетит просто так. Значит, там где-то есть суша,
но птицы до которой через океан...
может долететь птица.
Но птицы через океан не летают.
Ну, да, какие?
Это никакая птица не прилетит через океан. Даже альбатросы. Потому что она просто умрет там от того, что это вот. Они летали, но они летали на север. То есть не из Северной Америки, в Южную Америку. Птицы, они тоже не дураки.
Не знаю. И за ними нужно смотреть, экспериментировать. Там, как сейчас вот кольцуют, смотрят, как
ну, да,
она летит, там, где-то ее там.
Плюс, кстати, стоит учитывать то, что с тех времен много островов ушло под воду.
Ну, не важно. Важно просто, что нет следов пребывания там каких-нибудь ацтеков или инков на этих островах.
Например.
Он утверждал, например, что вот эти вот идолы Пасхи построили те, которые доплыли из Южной Америки. Что они там появились на островах. Ну, конечно, это вопрос, откуда там появились люди. Потому что эти острова находятся посреди океана. Кто-то туда должен был доплыть. Могло быть такое, что кого-то унесло в океан, и он не погиб, а случайно наткнулся на эту сушу, на эти острова. Также раньше и открывали. Но для этого у человека должен быть компас. Вот почему эти викинги так смело плавали аж до Америки. У них был компас. Потому что если нет компаса, остается руководствоваться звездами. Но это хорошо, если там ясные ночи. А если нам на месяц, так сказать, зимой там заштормило и небо затянуто тучами, куда ты и как поплывешь?
Сезонное плавание.
Ну, риск.
Ну, плюс тогда был совершенно иной климат.
Все равно риск очень большой.
Ну, люди тех времен любили.
Ну, ты говорю, то, что этот Колумб поплыл в белый свет как копеечку искать Индию, это просто от того, что это, может быть, даже от того, что он даже не представлял, на что напрашивается. Ну, хотя он понимал, что риск был огромный, но он был человек смелый, отважный, он поставил свою жизнь на карту. Даже если бы он просто с плавов вернулся, ничего не найдя, то ему бы оттекушили голову за перерасход королевских средств. Ну, типа, взялся и не привез. Да. Ну, то есть, вот если бы у него была карта, вот есть такие, ну, теории, что у него была, знаете, есть такая знаменитая карта турецкого адмирала Пири. Никогда не слыхали? Где-то, я уж не помню, где в турецких архивах нашли карту, которую турецкий адмирал составил, где-то в средние века. Но он ее составил, как он писал, на основании нескольких ранних карт.
Ну, веселые это конспирологи вот заявляют, что это типа карта спутниковых съемок.
Так, там даже берег Антарктиды нанесен.
Да, у него там Антарктида.
Так откуда он тогда?
Ну, что да, тогда? Откуда он стоп, знает?
Откуда он там был, что ли?
Вопрос того, нет, что если он говорит, что он составил из прошлых карт, то на самом деле довольно нетрудно взять много карт, их соединить и именно соединять, основываясь на анализе того, что есть похожие места, и чем больше
точные карты. Они носят. Дело в том, что есть такая наука картография. И я как бы в этом доке, потому что это моя специальность. И там есть проекции. И есть проекции, которые иначе даже обычной аэрофотосъемкой не составишь. Только спутниковой фотографией. Это видно по очертаниям. Вот так и прослеживается. И вот на этой карте прослеживаются явные следы спутниковых, использования спутниковой съемки. То есть это никакой аналитической там и фантазиями ты такого не сделаешь. Но опять же, я считаю, что практически доказано, что 13 тысяч лет назад на нашей Земле существовала высокоразвитая цивилизация, которая погибла после падения астероида. И вот что-то от нее, какие-то такие артефакты оставались, в том числе карты. Потому что если что, то карты будут то, что будет беречь как зеницу ока, копировать и передавать по наследству.
Ну, тут больше вопрос, что цивилизация такого уровня не оставила бы нам ресурсов. Мы уже практически полностью исчерпали все, что у нас есть.
Ну, наоборот. Многие наши угольные копии образовались, когда цунами содрало растительный слой и закатало ее вот в эти вот...
Но это базовые ресурсы, а те, которые генерируются долго, то есть тот же уран и прочие изотопы.
И их так много, что на самом деле сейчас-то далеко не все разведано и используется.
Может, у них другой путь развития был этот... Нет. Любая техническая цивилизация всегда будет двигаться примерно по ней тем же лекалам.
Ну, это все хорошо, но они явно обладали с технологиями, которых у нас нет. Они могли работать с камнем так, как мы не можем. Они могли размягчать гранит и базальт до состояния пластилина, а потом возвращать его в обратное состояние. Я думаю, это что-то связанное с электромагнитным резонансом. Тем более, что если у них были возможности получать энергию. Мы же получаем ее очень экстенсивными способами на самом деле. Все наши эти сжигания угля и нефти.
Этим способом мы получаем по факту движения пара.
Не, имею в виду чистую энергию. А если они в свое время был такой Савченко, он опубликовал очень интересные исследования. У него были там 14 формул, в которых он соединил все существующие ныне константы. И вот он утверждал, что то, что мы считаем вакуумом, пустотой, на самом деле обладает энергетической плотностью, которая там в 4 умноженное на 10 в 46 степени превосходит плотность энергетического нуклона. А нуклон, между прочим, считается самой плотной и тяжелой частицей. То есть, если, так сказать, согласно этим формулам, из любой точки пространства можно получать бесконечный источник энергии.
Ну, кстати, в тему этого сейчас, вроде бы, было недавно этот первое получение энергии.
Да, да, да. То есть, судя по всему, у них техника была совершенно другого плана и гораздо более,
Ну, Саша, это получается, что все, что в мире у нас есть здесь, оно наполнено энергией.
Угу. Более того, согласно этой гипотезе, то, что мы считаем веществом, это энергетические разряжения в вакууме. Все эти элементарные частицы и так далее. Из чего следует, что наше сознание с веществом вообще ничего общего не имеет. А также весь мир макропредметов. Вот почему ученые не могут совместить сейчас микромир и макромир. Потому что вообще непонятно, как оно образуется одно из другого. Ну, если идти по Демокриту. А между прочим, еще вот этот Дирак заявлял, что вещество это только вакуумная пена на подлинной реальности. Все, что мы элементарные частицы, электроны и так далее, только вакуумная пена.
То есть, опять-таки, это только форма, типа, некая форма.
Да-да, а вакуум это и есть основа. Ну вот, разряжение в вакууме. Причем разряжение чисто этого, интерферсионные узлы. То там, где энергии меньше, там нам кажется, что вещество. А там, где абсолютная плотность, нам кажется, что там пустота.
То есть, получается, они, думая, что, допустим, те атомы, молекулы, это что-то внутреннее, mm-hmm. а на самом деле это то же самое внешнее, просто более внешнее, более как бы внутреннее, но внешнее.
Это вообще узоры на подлинном.
Так, а в конечном итоге все придет к тому, что все же в Боге энергия, исходящая от единого центра, Господа Бога. Получается так?
Ну, энергия это вообще...
Ведь весь мир держится, собственно говоря, на этой энергии, на его энергии.
Более того, я скажу так, что мы обитаем в божественном теле.
Это мы, да.
Всякое наше тело, это божественное тело. Это нам только кажется, что мы из разных тел состоим. А просто внутреннее разделение собственного восприятия в себе создает видимость множества живых, так сказать, существ в различных телах. А на самом деле мы все себе составляем единство. Тот же Савченко, очень большой поклонник индийской философии, вот индийской философии, там вот эта идея единства всего сущего Брахма, она является основой. То есть Брахма все едино. Разделение это просто несовершенство восприятия. Тоже колесо сансары и так далее. И, но как ни странно, при всей развитости этой индийской философии, истинная мудрость лежала именно в слове иудейской церкви, потому что это все была мудрость человеческая. А божественное слово – это была божественная мудрость, представленная в виде соответствий. Только все зависело от степени его анализа и восприятия. Вот пока анализ был примитивного земледельческого народа, вот этого иудейского, то существовала и вот эта иудейская церковь, где все сосредотачивалось в храме, вот эти жертвоприношения. С одной стороны, для них, вот как они воспринимали эти жертвоприношения, вот то, что у нас называется сейчас магия, да, что вот мы делаем дело, а Господь сохраняет наш народ и т.д. и т.д. Потом пришли христиане, когда пришел Господь, Он дал новое понимание, и вот это не так хорошо сохранилось, хотя вот если взять послание к евреям, вот там вот есть духовное прочтение Ветхого Завета. Что на самом деле израильский народ это духовный народ Господней Церкви. И они слово воспринимали вот в этом духовном смысле, но в основном ориентированное на... Вот у меня есть такое новое слово для нового мира, я там как бы ввел этот термин, дидактическое наставительное восприятие. То есть прочитывали Ветхий Завет как духовное представительство по соответствиям жизни человека христианской церкви. И потом ему было дано вот это в виде притч и поучений для жизни слово Нового Завета. То есть совершенно другое восприятие Ветхого Завета, чем это было в иудейской церкви.
Я извиняюсь, полтретьего мне нужны.
Хорошо. На совершенно другом уровне.
Я тебе половину записи вечером закину.
Хорошо. Давай,
давай.
Так, а ты же уносишь.
Ну, я говорю, половину записи тебе уже вечером скину.
Хорошо. Ну, я надеюсь, что мы все-таки... Да, это лучше просто ошибка. И, а потом Господь в сознании Сведенборга дал со мной новое восприятие. То есть тут и научное прежде всего, аналитическое, научно-аналитическое восприятие. И в этом восприятии Ветхий Завет приобрел совершенно, совершенно новое звучание, которое вот нам в научностях латинского слова было изложено. И вот уже там появляются и космогонические какие-то выводы, и о том, что... То есть сравнимы, вот если сравнивать то, что говорится в латинском слове, в отношении того, что мы все в Боге живем и существуем, о том, что Бог сотворил тварную вселенную в самом себе, то есть фактически в своем собственном сознании, она существует в Боге, как его какая-то выделенная восприятие и часть. Вот колоссальное количество параллелей с этим, с индийской философией. Но это лишь говорит о том, что вот эти древние индийские философы, они подымались до внутреннего восприятия, но это все было мудрость человеческая. А тут пришла божественная мудрость. И то, что там люди мучились, там строили аналитическим своим анализом и так далее, какими-то просветлениями, естественно, что у них были просветления от Бога. Тут все, это вот знаете, как бывает, когда школьник, ну, студент там чему-то учится, и ему нужно делать лабораторные работы, ему надо получать какие-то выводы, сдавать преподавателю эти коллоквиумы. И все это игра в песочнице. Но он через это приобретает что? Способность к аналитическому мышлению и способность к практической деятельности. А потом он приходит на завод, закончив там свой институт или так далее, а на заводе ему дают готовые технологические карты, где уже все разработано, где никакой игры в песочнице, где у него реальное производство. Ему не надо мучиться это все выводить, но если бы он не играл в песочнице со всем этим у себя на курсах, на занятиях, он бы не смог бы ими пользоваться. А так его через игру в песочнице, ну, тренировался на кошках, подготовили к тому, чтобы ему дали все эти технологические карты, он мог пользоваться. И вот точно так же с нашим человечеством, когда Господь дал вот эти технологические карты, вот я скажу то, что я в свое время пробарахтался в песочнице индуизма, буддизма и так далее, мне дало колоссальную фору. Вот когда я приехал в этот Бринесен, я сначала не мог понять, вот у людей тут такое, как говорится, сокровище в руках, а они из них вот столечко берут, да еще только окалину сошкребают. Как так? Почему они не хотят идти? Ну, я тогда еще не знал Талка, допустим. Вот Талк пошел внутрь за золото, а его обвинили в том, что он первый там еретик новой церкви, и до сих пор на него кидаются. Тех, кто, кого вполне устраивает поштрести чуть-чуть окалинки, и эту окалинку использовать. И точно так же я помню, по-моему, даже я сам вывел на какого-то американского профессора, который изучал дзен-буддизм в Японии. По-моему, как-то я на него вышел. И по моей наводке, а может быть и нет, может он их... Я не помню уже, как он их нашел. Но, по крайней мере, я помню, что я присутствовал. Он давал коллоквиум, а я на нем присутствовал. И те удивлялись, вот как он сразу все схватывает. Как он много сразу узнал. Он не схватил все, он каких-то там спрашивал, почему вы думаете, что Христос был один, почему там каждый не может быть Христом и так далее. То есть он еще не угодил самого основного. Но вот в смысле космологии и так далее он сразу схватил. Почему? Потому что он хорошо потренировался на кошках, на этой индийской, буддийской философии. А те, кто вышли из старой христианской церкви, они по большей части это вообще упускали из сознания. Толк. Опять же скажу, что он это не упустил, он это начал разрабатывать. Реальные технологические карты. И какой он встретил прием? Нет, нам этого всего не надо, нам бы попроще, нам бы с тем, что есть, как-то управиться.
Ну, это вот те, которые из старохристианской церкви пришли. Кстати, у них такая сразу тенденция, что они сразу считают, что вот здесь надо что-то поменять в новой церкви. Mm-hmm. Как-то все. И на что они меняют? Меняют на то, что они изучили. Да, то, что у них было в церкви, они пытаются это как клоном перенести. Mm-hmm. Притом вот это ихнее вероломство, которое у них выработалось в этом плане, что они друг друга постоянно вероломно пытаются как-то переиначить на свою сторону. Вот эта утрата свободы и рассудительности. Ну, рассудительность у них вообще, это вообще проблема с рассудительностью. Вот они пытаются этим буквальным смыслом друг друга давить, 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 давить. Приходят в новую церковь, и дальше это все продолжается. То есть они пытаются продолжать вот этот, даже не считают, что нужно покаяться в этом. И, собственно говоря, вообще изменить все подходы, разочароваться в том старом христианстве и вообще признать его загнивающим. Потому что и даже не просто признать его, а даже отойти от него, как от проказы просто какой-то. Ну, я имею в виду богословие, да. И уже перестать доверять вот этим людям, да, этим проповедникам, вот этим священникам, которые вроде внешне красивые, хорошо говорят, а внутри у них тоже-то и Дева Мария, у этих три Бога, и там у всех в этом богословии сидит вот этот, как этот самый кошмар какой-то внутри. То есть такую колоссальную работу, да, а люди вот иногда в старой христианской церкви приходят, говорят, да я уже все знаю, я же святой, я же уже хороший, да, уже все. Он даже не понимает, что он не то, что не святой, он самый грязный, который есть только есть. Просто он думает о себе, просто что он святой, а на самом деле в лице Господа он грязный.
Вот эти бренесы не жаловались, что эти новопришедшие их все время пытаются научить, что они тут ничего не понимают, вместо того, чтобы у них учиться.
Да.
И такая известная история. Вот есть такая книжка Хинмаша «Возникновение и развитие новой церкви». И там он описывает, как... Ну, в Англии же образовалась эта отдельная новая церковь, все. И к ним начали приезжать какие-то французы. Там такое Лионское сообщество. Ну, это чисто эзотерическая организация. И они... как бы говорили, что да, они приняли Сваденборга, они тоже новая церковь, т.д. т.п. Но они что-то там как бы говорили, что у них есть некая такая истина, которую они пока скрывают, пока эти понять не в состоянии. А потом они с кем-то, что они думали, те созрели, начали говорить об этой истине. И те рассказали остальным, и что оказалось, в чем эта истина? Что Деву Мария – это третье и четвертое лицо Троицы. Они были чистые католики, эзотерики с католическим этим. Это в свое время у нас этот, я не помню, то ли Булгаков, то ли кто-то тоже повторил. Не Булгаков, не помню, кто из наших богословов. Тоже, это фактически он взял из этого, что Дева Мария, значит, то есть, во-первых, они верили в Троицу, а во-вторых, еще и захотели к ней Деву Марию присоединить.
То есть они никаких выводов вообще не сделали из этого учения, даже не почерпнули, о чем оно и как. Просто взяли, налепили все вместе и все. И вот теперь они ходят вот в этом.
Есть такая поговорка, если вы не умеете играть на фортепиано, это еще не повод пытаться из него соорудить балалайку. И вот, к сожалению, многие именно это и пробуют. То есть вместо того, чтобы сыграть на... Потому что там надо учиться, там надо менять, там надо проходить отрицательное образование, надо все старое выкидывать. То есть использовать его сначала для того, чтобы расформировать все свои ложности. А они вместо этого пытаются его разбить на щепы, надергать струн и соорудить балалайку, которая бы походила на то, во что они уже привыкли верить.
То есть внутри они не раскаиваются абсолютно. А если без покаяния, без раскаяния, то есть если они не видят, в чем разница, где белое, где черное, вот это, то они дальше продолжают жить и как бы приходят в церковь и находятся, и там что-то еще пытаются что-то насаждать и рассказывать какие-то вещи. А на самом деле они просто даже и не вникают даже в это учение. Что, к чему и как. И не пытаются даже, как вы правильно сказали, расформировать себя. Да, да, это тяжело, да, пойти, можно на рифы натыкаться и все остальное. Но...
Ну, я это не единственный буду путь. Утверждать, что я и сам в свое время не пытался идти по тому же пути. То есть, когда я нашел Сваденборга, то я сначала решил, что я нашел прекрасный материал для того, чтобы в дальнейшем совершенствовать свои собственные представления. И когда я всякий раз натыкался на то, что мои представления как-то этому не очень соответствуют, то я сначала очень обижался. И этот очень долгий путь прошел, пока я наконец понял, что вот должно быть как в армейском уставе. Что Сваденборг всегда прав. Если Сваденборг не прав, смотри пункт первый.
Все правильно.
И все правильно. Когда я уже в этом достаточно созрел, вот только тогда Господь привел меня в Соединенные Штаты, и меня направили в этот, богословскую школу, и я пришел туда с намерением учиться. Я не пришел, типа, я тут всех вас научу, как оно должно быть. А я пришел с намерением учиться. Я признавал, что эти люди проделали колоссальную работу, что я должен это брать, это должен читать. Но потому что если бы я это попал на хотя бы на год раньше, то это хорошим бы не закончилось.
То есть, Саша, вы себя посадили на последнее место.
Ну да, да. Но это меня Господь не посадил. Меня Господь, как щенка, так сказать, собственное дерьмо, тыкая морды, показывал, где я не прав.
Вы сели на последнее место, и потом вы поняли, а теперь, дорогой, надо
пахать. Я согласился с тем, что меня туда посадили.
Согласились, так это же как бы тоже
нет,
момент самоуничижения.
Когда ты сам пошел в угол, другое дело, куда тебя поставили, но ты потом признал, что тебя туда за дело поставили. Подберешь разницу.
Ну да, может быть.
Ну так говорю, поэтому, когда я встречаю людей типа Анатолия, я к ним отношусь очень снисходительно, потому что я хорошо сам себя помню.
Ну, побывали в этой шкуре.
Да, да.
Вы его прекрасно понимаете. И вы хоть хотите его, как бы, я чувствовал, что вы его хотите поднимать. Но вопрос в том, что хочет ли он сам.
Я на него не обижаюсь. Ну, вот я, по крайней мере, пытаюсь. Я на него не обижаюсь, ничего. Это вот как доктор с больным, да. Когда он понимает, он просто его жалеет. Больной его и ударить может, и опрокинуть лекарства, и все. Но он согласен натерпеть в надежде, что ему все-таки удастся его вылечить. А там уже что Господь даст. Ну, что ему сказать? Как бы доктор лечит не болезнь, а больного.
Вот в новой церкви, что я вот ощутил, когда я сюда пришел, что здесь мной никто заниматься не будет. В плане, парень, хочешь, бери, делай. А не хочешь, ну тогда ты просто будешь вот так ходить, если ты не будешь считать слово, если ты не будешь вникать, если ты его не будешь внедрять. Значит, ну просто ходи, сиди, слушай. Может быть, когда-нибудь что-нибудь проклюнется. Знаете, как птенец проклюнется с этой шкарлупы. Но мне нравится, что когда Свинборг описывает, что идти против себя, как бы это нормально. То есть, когда ты заставляешь себя. То есть... Обычно в других церквях, я имею в виду в старохристианской церкви, там все наоборот. Там все наоборот. Там, например, жесткая рука, он начинает заставлять, приказывать, наказывать. Поэтому возникает некая такая авторитарность. Что сказал там наш пастор, а он уже чуть ли не посредник Бога. Ну, практически так он и получается.
Но я скажу, что в новой церкви время от времени возникают погонялы. Вот, взять того же Бенейда. Чего на него все обиделись? Потому что он хотел быть главным погонялой. Причем нельзя сказать, что он ошибался в своих представлениях о том, как оно должно быть. Но он хотел гнать их туда, как говорится, железной палкой. И поэтому все от него ушли.
Но опять-таки он пренебрег, Саша, он пренебрег тем, что у нас должна быть свобода. Вот это помните там, где сказано, как священник должен обращаться со своими подчиненными. То есть, если он, допустим, не дебоширит, если он нормально себя ведет, да, он не согласен со священником, да, он противоречит где-то, но если он не приносит никаких, как говорится, несчастья или беспорядка, его нужно оставить в покое, он может приходить, сидеть и все, он в покое, все.
Я не хочу называть устал, конкретных имен, но и в современное условиях есть погонялы, которые очень хотели бы погонять. Причем из чисто хороших побуждений. Вот у Бенейда я не думаю, что у него были плохие побуждения. Просто он считал, что он видит дальше других. Он действительно в чем-то видел дальше других. И он на каком-то этапе, вот одно дело, пока он был одним из членов вот этой академии, то он вел их убеждениями. Но когда они построили церковь, где скопировали систему старохристианскую, епископальную, где во главе стоит епископ, причем несменяемый, который обладает абсолютной властью, но он как бы соблазнился. Он решил, что он получил это, которое он будет их всех сейчас гнать. И то же самое произошло и в Дохимиришелем, между прочим. Потому что когда они решили, что они обладают вот этим внутренним просветлением, они сказали, и это было правильно, что церковь состоит из людей, которых Господь просветлил. То есть и подлинная доктрина – это живое восприятие внутри в сознании с Господом. Все это было хорошо и правильно. Но следующий шаг какой? Давайте устроим очищение, да? Что вот будут приходить только люди, которые, ну, возрожденные, просветленные. Поэтому возникли там такие, что вот там может, должность может занимать только человек, который показал там, что он возрожденный, просветленный, что его... Но, опять же говорю, что все мы не возрожденные, не просветленные в разной степени. Но и идея была как бы вроде бы правильной, собрать церковь, так как тело только из людей просветленных. И это подход, в общем-то, не ложный. Но он становится ложным тогда, когда это превращается в административную меру по наведению порядка, так сказать, дрессировки. И вот, когда они опять же пришли к епископальной церкви, и когда выбирали епископа, то Питкин, фактически Питкин же эту церковь создал, он ее финансировал,
да, да, да.
Он поддержал был выдающимся этим, иначе они бы так и остались маргинальной
группой,
где-то в Голландии.
Да, они там какой-то общинкой бы остались,
да.
И все.
И Питкерн отказался от должности епископа. И на него взошел такой был Однер. А у него были все... Филипп Однер. А у него были все задатки погоняла. Он был по своим доктринальным способностям явно ниже того же Питкерна. Он как бы... Он был очень добросовестный в изучении. Все, у него очень интересные работы. Но это все как бы... Однеры, они какие-то такие все очень примитивные, все откровенно. Потому что там был такой Хью Однер в этом в General Church, и он воевал с Альфредом Актоном, но по сравнению с Актоном он был просто пигмей. Актон тут был величина, а Хью Однер такой добросовестный насчетчик. И вот такой добросовестный насчетчик попал в этот в главное погоняло церкви. И пока еще Питкерн присутствовал, он мог его как-то сдерживать. А потом, когда Питкерн ушел, он остался главным погонялом, и он из самых искренних добрых намерений начал их административно всех давить. Как мне рассказывал Душин Север, его этот дядя, который стал священником, который потом привел в церковь, ну, он приносил ему проповедь, ложил на стол, тот это смотрел, ну, как бы он все проверял проповеди, прежде чем он допускал их, он смотрел и ее просто так скидывал со стола, мол, пошел вон отсюда с этим, что ты мне принес. Ну, можно представить себе, что там творилось. И он там планировал своего сына сделать своим наследником. Все было хорошо, пока этот сын не умер от рака. И система начала рассыпаться. И под конец он так их всех достал. Несколько, хочу сказать, что они все были, так сказать, овечки с тонкорунной шерстью. Там тоже всякое было. Но они в результате все объединились, включая там сына Питкерна, вот этого... как его, Федора Питкерна. И, а он уже думал, что он там как бы, они без него не обойдутся. И у него была секретарша, и он подал на эту секретаршу, чтобы ей подняли зарплату, а они отказались ей поднять зарплату. И тогда он заявил, что он ничего не будет делать. Ну, не будет учить теологическое, потому что все вроде на нем стояло. И он думал, что если он объявит забастовку итальянскую, то куда они все денутся? А они сказали, хорошо. И отправили его в отставку. Епископство перевели на вот этот Международный совет священников. И так оно с перерывами так и продолжается до сих пор. Да. Опять же, потому что вот он захотел административно, и все жаловались, что он страшно всех давил. И простые отсюда они с тех пор страшно боятся диктата священников, потому что они все время вспоминают этого епископа и то, что он устроил. Ну и в современной церкви тоже есть кое-кто, у кого есть такие погоняльские настроения. Но с другой стороны, опять же, и нельзя вот как полиция. С одной стороны, без полиции нельзя, а с другой стороны, если ей дать слишком большую волю, то она сама превращается во всеподавляющую мафию в обществе.
Да, да, здесь должен быть баланс.
Я считаю, что все-таки свобода и отсутствие такого административного. Вот, и бывают, например, когда человек начинает проповедовать что-то совершенно это вот. Приходит, как вот этот же, ну, не будем на Штаты сейчас кивать, допустим, у нас этот Шейдюк, который, прочтя «Любовь в супружестве», но утверждал, что свингерство – это самая духовная практика для этого. Это писатель, такой человек себя считает принадлежащим к новой церкви и начинает ходить, это проповедовать и еще и практически пробовать употребить. Потому что другой человек в Киеве одному нашему члену предлагал перейти к практической реализации этой духовной методики.
Ну, это понятно. Это вообще это отступничество. Я вообще это вообще...
Ну, тогда нужна, конечно. И нужно это и полицейские меры и так далее. Но когда... пытаются железной рукой загнать во всеобщее счастье, то получается то, что вот получилось с Бенедом, что получилось потом с этим епископом Филиппом Однером. Но опять же, скинули этого Однера, подпытались по порядку, и в церкви начались всякие, ну, неподобства, мягко выражаясь, которые, от которых мы страдаем до сих пор. Так бывает, когда диктатура, и ее сбрасывают.
И тут такая свобода открывается.
Да, а тут на этой свободе такое хочешь. Приходит. Да. Вот помните, был такой фильм «Убить дракона». Не помните? Он, кстати, очень хороший. Марк Захаров. Да? Ну, это на излете уже советского этого. Там это четко показано, что да, дракон всех задавил, дышать невозможно. Потом Ланселот ему кинул вызов, победил его. И вот тут в городе начинается. Ну и приходит Ланселот и видит, что в городе там, ну вообще. И начинает это кричать, я тут всем сейчас наведу порядок, я тебе покажу.
Ну так а в России свергли царя.
А собственно, зачем же ты тогда дракона-то свергал? И там по ходу дела один персонаж делает такое очень странное заявление, он потом самому удивляется. Нашего дракона может победить только наш дракон. И другого спрашивают персонажа, для чего вам дракон? Ну как? Наш же дракон защищает нас от других драконов. И в общем-то в этом есть истина. Действительно, государство защищает, это все время Наполеон сказал, что если вы не кормите, если народ не хочет кормить свою армию, значит он будет кормить чужую армию. Совершенно правильно, но с другой стороны, что из этого выходит? Наполеон, который начинает истощать свою страну путем захвата все больше и больше и больше новых стран. Одно дело, когда это ради защиты, а другое дело, когда война превращается в любимое занятие лидера по поводу порабощения других стран. Ну и нельзя сказать, что Соединенные Штаты тем же самым не страдают, Английская империя в свои времена расцвета. Ведь Англия не с того стала такой этой, ну, скромной, как сейчас. Она сначала чуть ли не полмира захватила. Просто все восстали против владычества английской короны в середине 20 века. Но иногда такая защита может быть еще хуже, чем наземное владычество. Правда, иноземное владычество, оно... Ну, как-то швейцарцы. Но швейцарцы, они просто умудрились хорошо лавировать между.
Как-то у них получается. Швеция, Швейцария. Вот как-то у них все так просто... интересно. Они какие-то как нейтрально.
А просто и их нейтрально. Вот почему немцы не оккупировали Швейцарию ни в Первую мировую, ни во Вторую. Это был как бы нейтральный банк, через который они могли решать свои эти, ну, денежные... Точно так же и со Швецией. Вот почему они оккупировали Норвегию, нацисты, а Швецию не тронули. Потому что шведы их снабжали рудой железной. А поскольку шведские корабли были нейтральные, они могли спокойно ходить через Балтийское море, и англичане не могли их топить. Потому что было бы как бы топить нейтралов. Поэтому их очень устраивал нейтральный статус Швеции. И Швейцарии, но ту же Бельгию, которая им стояла на пути на Францию, они оккупировали без зазрения совести всякий раз, когда выходили.
Ну вот сейчас даже скандинавские страны, они живут как-то, они живут как бы в мире, да, в таком плетены, как бы экономически, но у них какая-то такая вот нейтральность, какая-то такая вот, у них все тихо и спокойно.
Потому что их это называется буферное государство. И спокойно. Буферное государство.
Швеция придумала.
Называется королевство. Не республика, а королевство.
Ну и не такие уж они и свободные на самом деле. Опять же говорю, вот эти маленькие страны, они свободные, нейтральные только до сих пор, пока это устраивает больших акул, которые вокруг них плавают. А как только это их перестает устраивать, ну вот яркий же пример. Вот тут Швейцария, а тут Бельгия. Обе мировые войны немецкая ига начинала с того, что оно топталось по Бельгии. Ну, потому что она стоит на пути, через нее удобнее всего наносить удар по Франции. И кого там тогда интересует ее нейтральный статус. Или, например, Норвегия, которая была нейтральной страной. Но она занимала очень удобное стратегическое положение. И немцы решили там высадиться. Но и англичане решили высадиться. Англичане буквально там чуть ли не на сутки или на пару часов опоздали. Они приплыли, а немцы уже в Норвегии. Ну, правда, конечно, немцы себя вели более зверски, чем себя бы вели англичане, я так себе думаю, захватив Норвегию. Ну и сопротивлялись бы норвежцы англичанам, если бы, так как они немцам сопротивлялись. Ну а чехи, чехам было все равно, кто их не захватит. Были независимые, хорошо, захватило немцы, они прекрасно на немцев работали, делали им все оружие. Захватил Советский Союз, ну там они один раз попробовали как-то выступить. Но это совсем не сравнишь, например, с тем, что произошло в Венгрии, где была натуральная война против советской армии. Ну, там повыступали, побегали, покричали.
Там мятеж, венгерский мятеж называется.
Да, да. Вот там была война против советской армии. А в Чехословакии они так, ну, повозмущались, помахали плакатами. Ну, кого-то, может, и подавили танками. Но в основном они очень быстро смирились. Ну, и они меньше всего пострадали. И во Вторую мировую, вот поляки, они там, когда немцы их захватили, они развернули против них активное сопротивление. И уж немцы по полякам топтались, как могли. Одно варшавское восстание чего стоило.
Ну, там же три армии было. Одна на англичан же эти были поляки, другие были за советов же, и за немцев же, Людовича.
Да. А чехи, ну, оккупировали нас. Ну, хорошо. Ну, пришли эти советские армии.
А Венгрии, они же до последнего были этот, как его, за немцев.
Да,
они
да,
вообще как, наравне с немцами. Этот и Балатон, где этот горючее было. Там же большая была горючая была.
Ну вот и думай, какая тактика лучше. Чехов, которые вообще не сопротивлялись и очень мало пострадали во время Второй мировой войны, или поляков, которые являли чудеса героизма, но уже то, сколько их погибло и сколько их там истребили с обоих сторон, и советские, и немецкие, и немецкие. Ну а тут каждый народ сам для себя выбирает свою судьбу. Конечно, с точки зрения поляков, чехи это просто, это вот какое-то быдло, это вот что его не приходит, все его бы. Но с точки зрения Чехова, о чем нам? Лишь бы платили хорошо на производстве. Но правда, если бы немцы остались в Чехии, то они бы их как Чехов уничтожили. Такие были планы, просто часть, ну, германизировать. То есть просто превратить их в...
Ну,
уничтожить чешскую культуру.
Я настолько читал, что вообще управляющие многие в Чехии очень много немцев, которые, собственно, бизнесом управляют там очень много. Которые, собственно, ведут дела всякие там, вот это у них там. Поэтому Чехия, может быть, она благодаря немцам, собственно говоря, и сейчас функционирует экономически более-менее нормально.
Так Чехия до падения Австрийской империи, там уже почти все разговаривали, только в селах разговаривали на чешском, а в основном разговаривали на немецком.
На немецком.
А потом чисто искусственным образом этот чешский язык возродился через школы, вот это вот был внесен, произошло как бы возрождение чешского. Но я говорю, что если бы советская армия не разбила немцев, то немцы бы их там, я думаю, лет за 10 обратно бы вернули в состояние, что они бы и забыли, что когда-то чехами назывались.
Но немцы бы всех бы, наверное, под свою гребенку бы переделывали бы. Это же передел бы.
Если славян они, скажем, вот восточных славян они планировали уничтожать,
да,
то чехов было бы мирная ассимиляция. То есть там чехи, ну вот лидицы уничтожили, и то потому что они приняли этих английских диверсантов, которые потом убили этого, ну, как его, забыл, ну, неважно, который там наводил порядок. Второго, фактически третьего человека в Германии. Ну, понятно, что они приехали, когда выяснилось, что они этих диверсантов скрыли, то немцы, они есть немцы, они эту деревню уничтожили. А так бы, если бы не лидицы, то Чехия практически не пострадала от той войны. Просто. Но опять же я говорю, что вот каждый народ какую себя принимает. Я говорю, каждый народ сам делает для себя выбор. И очень сложно говорить в абсолютных Опять же говорю, вот поляки. Да, они проявили массу героизма. Да, они там. А чем кончилось? Что они стали вассальной страной этого Советского Союза. И если в Чехии там только один раз они попробовали что-то возбухнуть, то поляки, они никогда не прекращали борьбы с Савдепией. они постоянно, у них были какие-то там возмущения, и потом солидарность и так далее. Ну, они восстановили вот Великопольску, как они это называют сейчас. Но если сравнить с тем, как живут чехи, ну, не знаю, не знаю. Чехи принесли гораздо меньше жертв, а живут, по-моему, лучше, чем поляки.
Лучше, там зарплата лучше.
Да, да.
ВВП у них лучше, экономика лучше.
Ну, не то поляки горды, что они всякое это иноземное нашествие всегда сопротивлялись героически и до конца. У них дух народа такой греческий.
Ну, чехи не ж как народно считается, а поляки как нация. Получается.
Ну, чехи это тоже типа нация, вообще-то.
Не,
ну, смотрите, когда ну,
чешский язык, культура да, чешский, да. Это же признаки.
Не,
это
ну, народ. Как нация. Дело в том, что говорить о нации сейчас, ну, нет сейчас чистых наций, просто нет.
А, ну, понятно.
Ну, давно вся эта генетика перемешалась.
Это как наподобие Северной
Америки. Да, да, да. И чехи, они очень аккуратные.
Да.
Они очень...
Понятно, если так детально разобраться, то...
Ближе к немцам даже, да? Так да. Они же немцы туда внесли свою определенную
это
лепту.
Это как рыбалка.
Будем так говорить. Здесь никуда не денется.
Поэтому я очень осторожен в определении. Но опять же, осуждать поляков за то, что они так сопротивлялись всем этим...
Нет, Саша, здесь...
Ну как рука
Не-не-не. Дело в том, что у Свиденборга написано, что если народ сопротивляется, значит, в нем есть милосердие, Саша. Там четко написано. Если народ сопротивляется, значит, в нем есть милосердие. То есть,
ну, не соглашается со злом.
Не соглашается со злом. Противостоит этому злу. Да. Это есть, в этом есть милосердие.
Но проблема заключается в том, что поляки-то, они не просто сопротивлялись. Поляки все время пытались свою собственную империю строить. Они же все время даже в Москве были. И нельзя сказать, что поляки... Это они потом уже стали только бы свою.
А, ну какие намерения? Это же
да. Они страшно вот Украину... Вот,
ну да.
Не, но с Украиной были там...
Была, которая, да.
На самом деле, вот я сейчас читал какого-то... Это где-то времена Екатерины. Какой-то украинский шляхтич. Он был стал православным священником. И они боролись, потому что католическая церковь пыталась сожрать православных, католиков. И не только церковь, они полностью уничтожали вот этот... Тогда они не знали, что они украинцы, они считали, что они русины. И они вот этот русинский дух пытались уничтожать. И там такие вещи, вот я у Пушкина, вот он издал, ну как бы он дает рецензию по мемуарам этого священника. И он там такие жуткие вещи...
Что проявление зла. Вот это,
да, тут там такое происходило, как они пытались сожрать вот эти земли.
Намерения выходили в действие. Короче.
Да. Так что поляки тоже не такие пушистые.
Нет, там, ну они тоже, да.
А чехи... Но чехи, правда, вот знаменитые гуситские войны. Вот если почитать, что происходило насчет во время этих гуситских войн, то эти гуситы себя вели тоже, мягко выражаясь, не лучшим образом.
Саш,
и жестокости.
Вот там Илларионов говорил, что... Ну, я так всю историю надо просматривать, конечно. Он говорил, что во время Второй мировой войны чехов сдали за их спиной немцам. Помните, там был какой-то...
Да, но чехи не сопротивлялись.
Да, но их просто сдали, вот в чем проблема.
Да, но чехи ведь могли начать войну с немцами.
Ну, типа партизанскую войну.
Да какую партизанскую? Они могли и армии сопротивляться. Понимаешь? Вот если бы чехи сказали, а с какой-то стати вы нас сдаете. И у них на немецкой границе были укрепления. Им просто сказали, а вот мы вам не будем помогать. Ну хорошо, не будете помогать, мы сами будем с немцами воевать. То есть, вот когда я... занимался борьбой, вот я пришел классической, вот на первую еще это вот, и меня там пустили в спарку с одним. Ну и он меня повалил, и я понял, что я уже не выберусь. И я лег. А мне говорят, что ты лег? Ну как, все уже ж ясно, уже я проиграл. Нет, ты должен сопротивляться до конца, даже если ты понимаешь, что ты проигрываешь, все равно, пока тебя не заломают, ты должен сопротивляться. И вот меня начали учить, и вот там я этому научился. Что как бы тебя ни ложили, ты уже проигрываешь, но ты должен умереть стоя. То есть жить сражаясь и умереть стоя. Это как жили поляки. Поляки-то, они могли бы тоже сказать, ну да, немцы вошли, они нас и подавят. А тут еще советы.
Их больше, и, да, короче, да. Сделать такой анализ.
Поляки сопротивлялись до самого последнего, их армия сражалась. А чешская армия, она, кстати, на тот момент, она была как минимум не менее сильной, чем немецкая армия. То есть у них были колоссальные укрепления на немецкой границе. То есть если бы чехи, вместо того, чтобы ждать, кто им поможет, подняли свою армию, начали сопротивляться, то, возможно, Гитлер бы Чехословакии подавился на тот момент. Но чехи предпочли, так сказать, лечь на спинку и поднять ножки и ручки и сказать, хорошо, все. Победа по очкам.
Их больше, нас меньше. В принципе, что сопротивляться?
Да даже не было больше. Я же говорю, на тот момент чешская армия немецкой не уступала.
Так я, наверное, уже буду закругляться.
Угу. Так, давайте тогда закроемся.
Давайте.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Слушай, да. Еще тут остался с первого вопроса вот, о восстании. Вот, если вот человек в психическом состоянии, ну, и он хочет жить, ну, и вообще покончить самоубийством. Ну, там, ходим до них, ну, какая разница, ну, просто вот это самое. Это уже как бы он не может быть в духовном мире, там преобразование сначала.
Может, если это было просто под воздействием болезни.
Если под воздействием. А если не выдашивалось, там имеется в виду сознательно, но это уже Господь решает. Да?
Ну, это по-разному. Его будут очень сильно мучить в том мире. Потому но это не значит, что он навсегда погиб.
Вот просто что разные вот, во всех вот, религиях и конфессиях вот, самоубийств. Да, ну, есть такие неоднозначные вот, темы. Из-за чего, что это уже как компетенция Господа, да, получается?
Да, да. Да. Дело в том, что...
Скажем, уже так... этот уже состояние, потому что это вот в Славянске там один, ну, через два дома жил, ну, вот это, ну, пятиэтажки там, в микрорайоне, говорит, он выходит, я думал, что он только у меня спросил, а он выходит, у людей спрашивает, вот я маму похоронил, я вот хочу покончить жизнь самоубийством, как мне этот самый, ни в коем случае, говорю, жизнь ты сам себе не давал, ну, ну, как бы, более просто, ну, эти, и ты не можешь, ну, этого, ну, как, ни в коем случае, ну, этот. А потом смотрю, прохожу еще, ну, проходишь вот через двор, а он еще там останавливает людей, и, ну, как бы, там же рядом, и слышу, он, там, женщину, мужчину останавливает этот самый, ну, вот, как бы, у него, видно, насчет почвы этот психический срыв был. И вот это
уже
да, да, да.
Но это значит, что это не самоубийство, это убийство, это влияние злых духов.
Ну да.
Если он сопротивляется, если он спрашивает, это значит, что его на него идет давление, его просто сносит.
Ну да, да, это так не видно, что да, так, да. Этот, чтоб явно, что какое-то было воздействие на него. Ну,
явно
так,
есть.
Ну да, есть, да, но да. Так явно нет, не видно. Это можно предположить, как оно уже происходит, там это уже.
Но если он сопротивляется,
ну это получается что... такие действия, да, есть это самое.
Это значит, что он не хочет, что его на него давят.
Да, ну вот разные ситуации есть насчет этого. Или вот в иудаизме есть, там принимается, как в каком случае самоубийство, что вот человек. Он чувствует, что он не выдержит там пыток и выдаст людей, и много людей погибнет. Он просто он не сможет там, ну, или да, на него там лекарства введут, или это вот. Из-за чего, что вот и тоже ж, ни в одном государстве тайна, государственная тайна, если у тебя под воздействием пытки ты рассказал тайну, то только в Израиле человека прощается, а в других государствах нет. Что ты, если это, ты как, ну, получается предательство.
Хотя на самом деле пытку. Ну это чтобы не, человек не сдавался.
Ну да, просто превыше считается как человек, и там уже рассматривается иначе.
Да.
Ну, из-за чего, что вот насчет тоже вот этих вот, ну, как самоубийств, и вот этого как в смысле самопожертвования. Вот этого, ну. Это, потому что вот у православной церкви все, там священник приходит, там хоть сам утопился, удавился, там, ну, он не на кладбище не приходит.
Ну, и, да, и, да, и хоронят за
святым. Да. А вот немножко в иудаизме вот эти вот как соответствия, если, например, ну, вот, вот эти вот из-за чего, что есть остались вот это такое вот.
Ой, я извиняюсь.
Ладно, ну это очень такое, ну, потому что вот, ну как, я как продолжение того, что
ну,
это,
да.
Это самое. Потому что вот, в общем, обратно, это вот обратно на мысль навело, то, что это вот как все равно, если ты в сознании, если надо сопротивляться, что если даже вот как. Ну, есть какое-то воздействие, ну,
ну не давление, всегда давление, человек, да, в состоянии.
Там, да, одолевание мыслей такое, или накручивание что-то вот, каких-то мыслей, да.
Но это именно убийство, а не самоубийство.
Да.
Только убийство изнутри.
Ну да.
Это, к сожалению, да.
Это вот тоже с тобой.
Будете?
Да я, наверное, тоже уже буду идти. Да я как-то наелся пирогом. Кстати, опять он очень вкусный. Ой! Так, сейчас.